Хочу прочитать из Евангелия Луки. В среду мы рассуждали над этим отрывком. Это Евангелие Луки, первая глава, прям с первого же стиха. Лука пишет так: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». Или Феофил, как правильно? Феофил. «Чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей очереди служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же вышед не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда кончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Вот на этом мы закончим чтение. Конечно, вот имело, наверное, смысл читать всю главу, первую главу Евангелия Луки, но вот у нас формат служения, наверное, не позволяет. Это очень длинная, большая глава. Большая часть первой главы Евангелия Луки, она посвящена даже не столько Марии и Иосифу, а Захарии и Елисавете. И вот мне бы хотелось прежде всего обратить внимание вот на первые 4 стиха. Это предисловие. Это предисловие к всему Евангелию Луки. Так пишет Лука. И вот он пишет такие слова: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях». Вот жизнь Иисуса Христа, его земное служение – его смерть на кресте, весть о его воскресении, она не оставила людей равнодушными, она всколыхнула многих. И апостолы, ученики Иисуса, они исполняли Они исполняли вот это самое поручение своего учителя. Они шли и проповедовали Царство Небесное. Они проповедовали о Христе. И вот Лука здесь говорит, что многие начали составлять повествования. И составляли люди в устном виде, то есть передавали друг другу вот эти истории о жизни Иисуса Христа. У кого была возможность, те, наверное, писали что-то. А кто это были люди? Кто это такие были? Ну, конечно же, это, во-первых, были его ученики, эти многие, о которых пишет Лука. Это были апостолы. Но Божье Слово нам говорит, что были еще и лжеапостолы. Кто эти были многие? Лука пишет так. «Как передали нам то бывшие с самого начала, с самого начала очевидцами». Очевидцы, то есть свидетели, которые реально все это видели, все это слышали, которые находились рядом. Не обязательно, может быть, это были ученики, апостолы, но они видели. Но были и те, кто, знаете, вот, ну, скажем так, были сплетниками, которые хотели привлечь как-то к себе внимание и спекулировали на историях этих, еще и, знаете, приплетая какие-то небылицы. И вот Лука знает, что были апостолы, были лжеапостолы, были реальные очевидцы, и есть реальные сказочники, сплетники, шарлатаны. Зная все это, он говорит, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, тебе, Феофил. Вот Лука, зная все это, решил написать вот это повествование, которое нам известно как Евангелие от Луки. Вот мне бы хотелось обратить внимание вот на это, прежде чем говорить о Захарии Елисафете, мне бы хотелось обратить внимание вот на то, как отнесся к написанию Евангелия Луки его автор Лука. Что он говорит? Он говорит, рассудилось мне по тщательным исследованиями всего сначала по порядку описать тебе. Конечно, Божье Слово, Евангелие – это Божье откровение нам. Действительно, Дух Святой нам передает это через людей. И Писание говорит, что никогда пророчества не произносились по воле человеческой, но всегда их произносили Божьи люди, будучи водимы Духом Святым. И, конечно же, когда Лука писал свое Евангелие, им руководил Дух Святой. Но, братья и сестры, посмотрите, что пишет Лука, что он тщательно исследовал и писал все по порядку. Когда Лука совершал это Божье дело, то он приложил старание, усилие, ответственность, добросовестность. Он не за один вечер, не за одну неделю это писал, ни с одним человеком переговорил, ни одного человека испытал, может быть, прав он или нет, правду он говорит или нет. И вот первое, что мне хотелось бы сказать, когда мы с вами несем Евангелие, мы, конечно же, полагаемся на Господа, на Духа Святого, но при этом мы должны прилагать старания, усилия и ответственность. Проклят всякий, кто совершает Божье дело небрежно. Свое послание он пишет человеку, и он, посмотрите, как он обращается к нему. Он называет его «достопочтенный Феофил». Вот такое обращение. «Достойный почтения». То есть он с уважением обращается к человеку, которому он несет это самое Евангелие. Не просто он добросовестно к этому относится, он еще и с уважением это делает. Есть очень большой соблазн у верующих людей, у христиан, особенно которые со стажем, которые знают Писание, которым действительно Бог многое открывает, которых Господь ведет, немножко свысока обращаться к людям погибшим, да, которым они несут это Евангелие. Но вот ты грешник, ты в заблуждении, Ты неправильно, может быть, понимаешь, неправильно славишь Бога, сейчас я научу тебя. Слушай меня, мне-то это открыто. Я имею большой стаж. Вот когда Лука нес свое Евангелие, он делал это с уважением. Дальше мы читаем с вами, вот я не знал, как правильно ставить ударение в этом имени. Феофил. Он пишет Феофилу, одному человеку. Всего лишь один человек, да? Это же так мало. Одному человеку, и, может быть, даже Лука его хорошо знал, но зачем так стараться, зачем так напрягаться, зачем прилагать такую ответственность? Ну, он мой знакомый, он меня поймет. Он же всего лишь один. Это так мало, это немного. Он не пишет какой-то церкви, он не пишет какому-то народу это Евангелие, это послание. Он не пишет какой-то семье, пишет всего лишь одному человеку, Феофилу. Это так мало, кажется, так мало. Но вот Господь говорит нам, будь верен в малом, и я над многим тебя поставлю. И действительно, вот когда Лука писал, он писал это Евангелие всего лишь одному человеку. И это Евангелие сегодня, оно в составе Библии. Библия – самая читаемая книга на земном шаре. Сколько вот проповедовалось на Евангелие от Луки, сколько читалось Евангелие и читается Евангелие Луки с церковных кафедр. Я вспоминаю, когда приезжал Билли Грэм в Москву, это была миссия Возрождения, 92-92 год, он 3 дня проповедовал в Москве. И тогда было очень большое покаяние. И тогда, ну, по крайней мере, для Москвы действительно это было возрождение, потому что после Билли Грэма стали открываться новые церкви в больших районах, новые общины. И Билли Грэм проповедовал 3 дня. И в один из этих дней он проповедовал на Евангелие от Луки. Он проповедовал на 15 главу Евангелия от Луки, это притча о блудном сыне. И надо сказать, что эту историю мы можем в Библии найти только в Евангелии Луки. Потому что однажды вот Лука был верен в малом. Он одному человеку, когда писал это Евангелие, прилагал максимум старания, максимум усилия. Он был верен в малом, и Господь вот из этого малого делает очень большие плоды. Лука пишет о мотивах, он говорит, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Это тоже очень важно для нас с вами, когда мы несем Евангелие, благую весть. Лука, когда пишет это Евангелие, он не просто с уважением относится к Феофилу, он еще это делает с любовью. Он желает, чтобы Феофил знал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Для него это было очень важно. Евангелист Лука, апостол Иоанн в своем втором и третьем послании, он выражает такие мысли, он очень радуется о христианах, которые, познав истину, продолжают в ней стоять. То есть стоят вот на этом основании учения. Второе послание, 4 стих. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящим в истине, как мы получили заповедь от Отца». И в 3 послании, 3 стихе он пишет, «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Вот мы с вами, сестры и братья, все здесь, потому что у нас один Небесный Отец, потому что у нас один Господь, Иисус Христос, потому что через жертву Его, через Его кровь мы имеем вот это усыновление, мы уже родные и близкие, но мы еще и братья и сестры, потому что у нас с вами одно основание, одно учение. И апостол Павел в послании к филиппийцам пишет так, 2 глава. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Имейте одно основание. И вот цель, которую пишет Лука, чтобы у этого человека было твердое, твердое основание правильного учения. Так и мы должны нести Евангелие. Мы должны относиться к этому серьезно, ответственно, прилагать усилия, старания, делать это с уважением, уважать тех, кому мы это говорим, не превозноситься, когда мы несем благую весть. Делать это с любовью, делать это для того, чтобы знали твердое основание и быть верными в малом. И вот дальше он повествует в этой первой главе о Елисавете и о муже его Захарии. И вот я кратко перед молитвой хотел бы небольшие характеристики этих вот людей сказать для нашего примера, чтобы нам с них тоже брать примеры. Они достойны этого поистине. «Во дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода священнического Ааронова, имя ей Елисавета». И вот шестой стих, что нам говорит? «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Оба они были праведны перед Богом. И вот в чем была их праведность? Вот в чем была их праведность? Вот Библия учит нас, что нет праведного ни одного, что все согрешили и лишены славы Божией. И вот мы иногда любим напоминать себе эти стихи, особенно когда вот желаем себя в чем-то простить. Ну, что с меня взять? Ну, вот такой вот я, да, ну вот есть во мне вот еще эта самая плоть. Ну, ни одного нет праведного, все согрешили. А тем не менее, Слово Божие, оно учит нас к тому, что есть все-таки такие люди на страницах Писания, которых Слово Господне дает такое определение, что они были праведны. Про Иова, допустим, написано, что он был непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. И вот быть праведным – это значит удаляться от зла, от всякого зла. Это значит убегать от греха. Это значит не идти на компромисс со своей плотью, как вот братья сегодня размышляли над словом, и они говорят, что вот есть, вот есть такая альтернатива, да, по духу поступить и по плоти. И вот праведный тот, кто удаляется от греха, кто борется, чтобы поступить не по плоти, а по духу. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Такой муж, он блажен в Божьих глазах. Бог особо отмечает такого человека. Я думаю, что эти два человека, они прежде всего убегали от греха, удалялись от всякого зла. В них было это самое желание. Рожденный от Бога не грешит, да, в нем нету этого желания, нету этого мотива. Он не живет с постоянным грехом, он удаляется от этого греха, он праведен перед Богом в мотивах своих прежде всего. Про Авраама сказано, что он поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Я думаю, что у этих людей была вера, вера, которую Господь вменяет им в праведность. И вот если посмотреть на их жизнь, так вот мы мало что о ней знаем, но читаем между строк. Она не такая уж была и простая. у Елисафета и Захарии. Вот посмотрите, Елисафета была из рода священников. Она с детства знала Слово Божие, знала Писание. Она знала, как совершается служение в храме, постоянно ходила в храм, знала все, как вот по вот этапно там проходит. Муж, служитель, священник. Но дальше вот 7 стих. У них не было детей. Вот такая, это знаете, это характеристика, это не просто замечание, это характеристика. И в те времена женщине не иметь детей было не просто больно, не просто обидно, а это было предосудительно. Потому что если ты не имеешь детей, если Бог закрыл твое чрево, значит, что-то не так у тебя с Богом, или у тебя, или у твоих родственников. И вот 25 стих мы с вами читали, Елисафета, она говорит, «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Такие женщины были в поношении у людей, в поругании у людей. Это было предосудительно. И вот когда ангел уже является Марии и беседует с ней, то он говорит ей в 36 стихе, «И вот Елисафета, родственница твоя, называемая неплодной». Ее называли так, неплодная. Кто-то за глаза, а кто-то в глаза. Иногда, знаете, пытаясь как-то побольнее что-то ей сделать, вот, напоминали ей об этом, пытаясь ее уколоть. Ты неплодная. Что-то у тебя не так. Бог от тебя отвернулся. Ты в проклятии. Ты неплодная. Называли ее так. И вот, несмотря на все это, Елисавета и Захария, они оставались верными Богу. Они не оставили свое служение. Когда приходила очередь Захарии идти в храм и служить, он шел в порядке своей очереди и совершал свое священническое дело. Он оставался верным Богу. Елисафета, несмотря на все это, была верна своему супругу. И она поддерживала его и как супруга, и молитвами. И первая грань вот их веры, их праведности в том, что, несмотря на то, что она была неплодна, несмотря на то, что она была в поношении, несмотря на то, что ее постоянно подкалывали, ей делали больно, несмотря на все это, они не соблазнились, они не ожесточились, у них не опустились руки, они не разочаровались в Боге. Я думаю, что они в свое время просили у Бога, чтобы Бог дал им детей, дал им ребенка. Они молились, но потом в какое-то время они перестали это делать. Почему я так думаю? Ну, потому что физиология свое взяла. Старые стали. Зачать уже невозможно, нереально по-человечески. Выносить ребенка тем более, а еще надо еще и выкормить, и воспитать. Я думаю, что они молились, а потом перестали молиться. И в этом было их смирение. Они смирились с этим как с волей Божьей, как с волей Господней. Их жизнь, несмотря на то, что они были служителями, она не была, знаете, полна веселья и радости. Вот в 14 стихе мы читаем, ангел говорит Захарии, «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Ангел говорит Захарии это в будущем времени. «И будет тебе радость и веселье». А до этого что у них было? До этого что было в жизни у Захарии и у Елисафеты? И вы знаете, я не думаю, что они пребывали в депрессии, но свое утешение, свою радость – и веселье они находили в Боге. Как псалмопевец пишет, «Только в Боге успокаивается душа моя». И в этом тоже была их праведность, и в этом тоже была их вера. Они не соблазнились, Они смирились, приняли как от Господа свою судьбу, не стали плакаться, и они радость и утешение находили в Боге. И вот 13 стих. «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». Вот такие вот слова, вот такое слово. Пришло время, приходит ангел и говорит: не бойся, Захария, услышана молитва твоя. Вот сегодня принято так говорить, не знаю, это может быть такой речевой оборот, когда обращаешься к людям, может быть, вы замечали это, к человеку обращаешься с каким-то вопросом или предложением рациональным, а он тебе в ответ говорит: я тебя услышал. И все. И вот как это понимать? Понимай, как хочешь, да? Но чаще всего это выглядит так: я тебя услышал, то есть... Да, правильно, Геннадий Андреевич, у меня есть свое мнение, и мое решение уже принято. А то, что ты там себе придумал, ну, я как бы понял, куда ты клонишь, к чему ты ведешь, но мне это не важно, неинтересно. Но когда Господь говорит: услышана молитва твоя, это говорит о том, что Бог не просто услышал, а Он не безразличен к молитве. Ему не все равно. Бог неравнодушен. И если даже мы не получаем ответ в то время, в которое мы хотим, и так, как мы себе это представляем, Бог все равно неравнодушен, и Он все равно пошлет помощь вскоре. Не так, как мы этого, может быть, себе желаем и представляем, но Он пошлет и средства, и помощь, и все необходимое, и утешение, и силы, чтобы все это преодолеть и перенести. Услышана молитва твоя. Вот мне хотелось бы перед молитвой, чтобы мы это себе поняли и взяли на заметку. Сестры и братья, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, Господь говорит: я слышу вашу молитву. Это не значит, что я просто понял, что вы там у меня просите. А Господь, Он говорит, что я не оставлю вас. Может быть, не так, как вы себе этого хотите, желаете, но я не оставлю вас. Я неравнодушен. Я слышу. Услышана молитва твоя. И вот еще одна характеристика этих вот людей – они были исполнены Духа Святого. Вот казалось бы, да, одна семья, муж и жена, одна плоть. Оба служат перед Богом, всегда вместе. Но для каждого из них у Бога был свой план. И вот Елисавета, она исполнена была Святого Духа раньше, чем Захария. Захария был исполнен Святого Духа немножко попозже. И когда они были исполнены, они оба пророчествовали. 41 стих. «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом и сказала: благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего». 67 стих. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал». И дальше описывается его пророчество. Вот если мы, братья и сестры, не ожесточаемся, когда не получаем просимое, если мы не соблазняемся, если мы смиряемся перед Богом, находим в Нем утешение, вот тогда Он посылает нам Святого Духа, через которого Он... вернее, которым Он ведет нас, руководит, управляет и устами, и словами, всем в жизни. И последняя черта, последняя грань ее праведности, это 58 стих. «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею». Вот такое замечание. Соседи и родственники радовались вместе с нею. О чем это говорит? Как это характеризует ее? Это характеризует ее то, что она была с ними в мире. И, возможно, вот среди этих родственников и соседей были те, кто за глаза говорили о ней, что она неплодная. Может быть, находились те, которые хотели ее как-то ей сделать больно, уколоть, и говорили ей в глаза: «Ты неплодная». Но вот Елисавета, она не вступала в склоки, не вступала в ссоры. Как Писание нас учит: «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И вот когда радость приходит в дом человека, кто обычно радуется? Те, кто его любит и его уважают. И Елисавета – это была женщина, которая заслужила любовь и уважение у родни и у соседей. Это было вот ее пятое Евангелие, ее жизнь. И вот в этом тоже была ее праведность, в этом тоже была ее вера. Апостол Петр в своем послании, в первом послании, я уже заканчиваю, во второй главе, 11 стих пишет: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас». А Елисавету ее злословили, говорили, она проклятая, она неплодная. «Вас, как вот злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Когда Господь посетил ее радостью, вот тогда все вот окружающие стали славить Бога и радоваться вместе с ней. Да благословит нас Господь иметь вот такие же грани праведности, чтобы мы были праведными. Конечно, мы спасаемся благодатью, но Господь желает, чтобы мы были праведны пред Его лицом, удалялись от зла и имели веру, как была у Елисафеты и Захарии. Аминь.